Будь в курсе.
За сутки в Казахстане выявили 330 заболевших коронавирусом. Днем ранее их было 360. Напомню, в Алматы перешли в желтую зону. Власти там рекомендовали носить маски в закрытых помещениях. В Кыргызстане пока не будут вводить ограничения. Об этом заявил заместитель главы Кабмина Эдиль Байсалов. Из-за роста случаев коронавируса с 4 по 6 июля в стране было выявлено 30 случаев заболевания. 4 человека, по крайней мере, по тем данным, находились в больнице. О текущей ситуации с коронавирусом в Кыргызстане сегодня я, Тимур Усмонов, поговорю с моим гостем, заместителем директора Республиканского центра карантинных особо опасных инфекций Нурболотом Усенбаевым. Нурболот Талошевич, здравствуйте.
Добрый день.
Рад вас приветствовать. Мы последние месяца три, наверное, говорили о чем угодно, только не о коронавирусе. Такое ощущение, что мы о нем забыли, но вот наши соседи, скажем так, заставили нас немножко встрепенуться, потому что когда в Алма-Ате объявляют желтую зону карантинной опасности, это, естественно, и наших слушателей тоже заставило задуматься над следующим вопросом. Какова сейчас текущая ситуация с коронавирусом? И необходимо ли, может быть, немножко как-то ужесточить меры карантинные, о которых мы уже, честно говоря, забыли. Уже 1000 лет не видел никого в маске, и, в принципе, такое ощущение, как будто ничего и не было этих 2 лет пандемии.
Здесь, вы знаете, в отличие от остального, наверное, мира, от остальных людей, эпидемиологи, мы постоянно отслеживаем ситуацию. Вот, и как только пандемия началась, и мы начали изучать особенности возбудителя вируса, эпидемиологические параметры этой болезни новой, вот. И уже изначально было ясно, что она так быстро не уйдет, она будет накатывать. Только вопрос стоял, когда будет очередная волна, когда будет очередной подъем, в принципе. И, в принципе, вот, проводить такой вот постоянный мониторинг, это мы делаем, эту работу проводим. Но, с другой стороны, строить вот, прогнозы прямо вот на несколько недель, на несколько дней или же на какой-то долгий период, это очень сложно сделать, потому что вот, особенности этой инфекции таковы, что еще не до конца мы изучаем, но мы переходим на форму моделирования различных ситуаций, то есть сценариев развития событий. В этом плане легче будет спланировать какие-то противоэпидемические мероприятия. Вот последняя волна, она не только в Казахстане была. Первые сообщения пошли из Соединенных Штатов Америки. Вот, и страны Европы начали заявлять, что у них снова появляется случаи заболевания, что люди уже обращаются с признаками этой болезни. Снова есть и среди привитых, есть и среди непривитых. Есть случаи уже и среди детского населения. Ну, то есть разнообразная такая информация, которая, наверное, беспокоит население многих стран. В принципе, мы тоже отслеживаем, уже постоянно идет и по нашей ситуации. Вот хотел бы остановиться на такой статистике. Вот какова текущая ситуация? Всего из того, что на аналитическом поле у нас 2201 случаев у нас вот, из зарегистрированного, да, общее количество. Из них выздоровели 97,7%. Это порядка 196 445. Вот, за это время, вот, за время пандемии, 2991 случай смерти зарегистрировался. Показатель летальности у нас составил 1,2%.
Угу. Он есть, высокий, кстати говоря, по миру?
Есть для сравнения, есть и 8%, есть и больше, есть, ну, меньше. Мы находимся, ну, в группе. Ну, такой вот, ниже среднего, такая смертность для сравнения. На сегодня на лечении на сегодня находится 71 человек на сегодня. Это, то есть за последние 2 недели у нас отмечается вот такой подъем, когда было 30 случаев, но за последнюю неделю, вот недельная заболеваемость дала нам такую цифру, как 48 случаев подтвержденного от COVID.
За неделю?
За последнюю неделю, да. И какова здесь ну, статистику, если брать, вот, ну, погонять немножко цифры, то получится увеличение числа случаев за неделю порядка на 65,5%. То есть это сравнили эту неделю с прошлой недели.
На которой, я так понимаю, вообще практически не
да,
было случаев.
Да, практически в июне месяце у нас были нулевые показатели заболеваемости, поэтому сейчас вот, когда начинаешь гонять статистику, оно может показаться, что есть какое-то резкое увеличение или же, наоборот, какое-то снижение. На 20% увеличилась госпитализация, то есть из того, что имеем, да, вот 48 случаев, но из них госпитализировано было, ну, 4 случая. Вот. 13 выздоровевших за одну неделю.
Угу.
То есть из того, что мы были. Какие варианты коронавирусной инфекции были? Вот. В апреле 2021 года был обнаружен альфа-вариант. В июне прошлого года обнаружен бета-вариант. Вот в августе 2021 года мы уже говорили о дельта-варианте.
Угу.
В январе уже текущего года, 2022 года, у нас в основном шел омикрон. Это тот вариант, который, ну, всполошил мир свой, потому что была повышенная скорость распространения, да, и высокий процент заражаемости. Каковы дела у нас с вакцинацией? На сегодня в республике использовано 3 миллиона 147 тысяч доз вакцины коронавирусной. Из них первую дозу, одну дозу вакцины получили 23,7% общего населения. Это 70% населения, которое подлежало прививкам.
Угу.
То есть достаточно такой высокий процент. Однако вторую дозу вакцины получили 60% целевого населения. Вот это составляет 20%. То есть каждый пятый житель нашей республики получил две дозы, да, вакцинирован. В то же время мы отмечаем, вот гоняем статистику, на 21% снизился процент охвата вакцинации по сравнению с прошлой неделей. То есть идет снижение уровня прививок. Люди меньше обращаются за прививками, поэтому здесь надо бы тоже, ну, как бы особое внимание на это обратить. Пока что у нас по матрице находимся все, ну, в желтой зоне. Сейчас пока особого такого роста нет. Это вот 48 случаев и 30 случаев предыдущей недели. Это в основном это город Бишкек здесь.
Угу. Что означает вот эта желтая зона?
Желтая зона, опасности? Зеленая зона. Это когда...
Как светофор.
Это как светофор, да. Идет, предупреждение. Мы берем здесь эффективные репродуктивные числа, то есть это темпы прироста заболеваний. Есть и несколько параметров, которые будут вот, характеризовать вот эту матрицу. То есть по этим показателям мы передвигаем вот, как бы, статистические данные и ставим эпид-ситуацию на вот эту матрицу. То есть, где у нас, если желтая, зеленая зона переходит на желтую зону, то есть там идет уже прирост числа случаев. Там идет уже как бы распространение, местная передача возобновляется, поэтому надо будет уже предусматривать какие-то меры. Mm-hmm. То есть иметь план, как бы, план, как бы, койки разворачивать, дополнительные койки предусматривать, есть базы стационарные, все это пересматривается, оборудование готовится, значит, бригады врачей должны быть, и то, что и на замену, чтобы шли, ну, вот эти планы. А когда уже красная зона, там это уже, да, мы должны уже вводить и ограничительные меры, и предпринимать уже более жесткие такие меры для предупреждения уже дальнейшего распространения этой инфекции. На сегодня в зеленой зоне, вот, и мы тоже отслеживаем в соседних республиках, да, это вначале заявили об этом вот в Монголии, первые случаи пошли, хотя там был очень высокий процент вакцинации, они достигли, наверное, на каком-то этапе остановились, и снова занос в страну
произошел
и снова потихоньку разворачивается, потому что даже после прививок иммунитет держится на не очень продолжительное время, получается, в течение, ну, полугода. Вот уже мы же рекомендуем назначение бустерных инъекций. То есть надо будет снова повторять прививки для того, чтобы вот титр антител, он был достаточно высоким. Поэтому на сегодня вакцина у нас в республике, она есть. И поэтому нашим радиослушателям такая настоятельная такая рекомендация следить за уровнем иммунитета, и при необходимости надо получать бустерную уже инъекцию вакцины.
Давайте, как следить за уровнем иммунитета, что для этого необходимо сделать?
Ну, здесь отслеживать сроки получения вакцинации последней дозы.
Угу.
Если уже прошло больше, чем полгода, 6 месяцев, год прошел, то уже есть основания для того, чтобы идти получить прививки.
Не делая перед этим анализ на антитела и на все остальное, можно идти
не обязательно,
получить.
Потому что это достаточно экономический вопрос там присутствует, потому что это стоит каких-то денег. Вот. А в целом по стране мы проводим эти целевые исследования на наличие антител. Достаточно высокий уровень был обнаружен. Эти целевые вот эти эпидемиологические срезы были сделаны совместно с Санкт-Петербургским институтом эпидемиологии. Получены были очень хорошие достаточно данные, но проходит время. И когда уже с момента исследования уже проходит достаточно, больше 6 месяцев и так далее, то, естественно, мы думаем, что все-таки вопрос вакцинации, он стоит открытым, и надо к этому прислушиваться. Ковид еще не ушел. Вот видите, как
прямое идет тому доказательство.
Прямое доказательство, что оно может вернуться и совсем как бы за короткое время, казалось бы, буквально 1-2 месяца мы были без случаев заболевания, и вот снова начинается регистрация. Потому что миграция населения очень остается высокой. Авиаперевозки, железнодорожные перевозки,
все
автомобильные, и все восстанавливается, экономические связи идут, и случаи уже начинают во многих странах возвращаться. Регистрация идет, но в каком плане, отличие от первых вот волн, что идет такой в более легкой форме, но однако скорость распространения здесь имеет большое значение. Оно может быстро охватить большое количество населения. Соответственно, когда больше людей, то больше осложнений среди вот, тех, кто заразился. Появляются старые болезни, болячки, и они приводят к тому, что люди попадают уже к нам на больничные стационары. Поэтому все меры защиты здесь, они остаются актуальными. Вот у соседних государств, вот мы слышим, как они ограничения, это вот масочный режим снова вводится, то есть в закрытых помещениях, если людей много там населения, то желательно надеть маску. И общественный транспорт, потому что он всегда, он, даже летом он перегружен, поэтому иметь маску и пользоваться, и это принципы индивидуальные и общественные. Так что гигиена, в принципе.
Несколько часто задаваемых вопросов нашими радиослушателями вот касательно как раз прививок. Миф или правда о том, что многие наши слушатели говорят, что якобы вакцины завезли очень давно, и сроки годности их уже истекли. То есть у нас нечем вакцинироваться. Вот об этом нам пишут. Прокомментируйте,
пожалуйста. Нет, это вопросы достаточно такие острые, потому что у нас же были примеры, когда в открытой прессе все это информация, она скидывается, что были, когда срок годности истекает, и мы списываем вакцину.
Да.
Вот была часть вакцины AstraZeneca, была что-то еще, какие-то виды другие. Но они подлежат списанию, потому что мы не можем даже на один день продлевать срок действия вакцин. Поэтому источники поступления вакцины у нас разные. Вот поэтому особо такой вот большой тревоги не должно быть, потому что мы получаем из вот этой глобальной программы COVAX достаточно количество этой вакцины. Нам просто стоит туда вовремя подавать заявки, и эти заявки, они будут выполняться.
То есть того дефицита вакцин, который когда-то был в мире, сейчас нет?
Этого дефицита сейчас уже нет. Многие страны даже делятся друг с другом, уже эти механизмы тоже отработаны. Но по линии COVAX мы получаем достаточное количество вакцин. Ну,
то есть вакцина у нас есть?
Вакцина у нас есть.
Какого производителя, каких марок у нас?
Вы знаете, нам многие наши соседи даже нам тоже говорят, что нам больше повезло, потому что мы имеем возможность использовать разные виды вакцин. Угу. Есть у нас и китайское производство, от Sinopharm. Есть и мы использовали, опыт использования есть и европейская вакцина AstraZeneca. У нас опыт был и использование Pfizer, Moderna, американские вакцины. Есть и использование и российских вакцин. Поэтому на сегодня у нас есть и запасы китайской вакцины, и есть возможность получения и Pfizer-овской вакцины. Угу. Это не вопрос.
Некоторые не понимают значения того, что такое бустерная прививка. То есть говорят о том, что когда-то я получил первую дозу, потом вторую дозу. Сейчас мне что, получать одну дозу, то есть один компонент? Или опять все это сначала с двумя компонентами? Что делается с теми людьми, которые когда-то вакцинацию уже прошли?
Мы говорим о вакцинации. Это курс вакцинации. Он состоял из двух прививок.
Да.
То есть двух инъекций.
Угу.
Вот с перерывом, соответственно. А по прохождении срока 6 месяцев и более мы настоятельно рекомендовали еще дополнительную инъекцию, это бустер-инъекция. То есть дополнительная инъекция, которая направлена на встряхивание иммунной системы, то есть вернуть тот уровень
сопротивляемости,
уровень защиты, уровень титра антител на достаточно такой уровень, чтобы оно могло защитить наших людей от заражения, нового заражения. Поэтому бустерные инъекции, они сейчас как раз мы больше говорим о них.
Угу.
Если кто не успел получить сам курс вакцинации, то он будет состоять, как всегда, из двух инъекций.
Понятно. А если ты уже получил, ты если просто идешь в поликлинику по месту жительства, говоришь, я хочу получить бустерную инъекцию, и там его поймут.
Там, наоборот, ему и посоветуют. Потому что все привитые у нас находятся в электронной базе. Потому что если он получал прививки, это оно уже на базе, оно будет выскакивать. По срокам уже можно
все
будет определять.
Понятно.
Все будет понятно сразу там.
Угу. Сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Напомню, что сегодня мы говорим о коронавирусе, о текущей ситуации с COVID-19 у нас в стране. Напомню, что у нас в гостях заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболат Усенбаев. Оставайтесь вместе с нами, вернемся буквально через несколько минут.
Будь в курсе на радио «Спутник». История наших предков написана линиями на наших ладонях. Она течет в нашей крови, и каждый из нас есть отпечаток их труда, радостей и печалей. На радио «Спутник Кыргызстан» истории жизни своих великих предков расскажут их сыновья, внуки, родные и близкие. Победы и поражения, размышления о прошлом и будущем, нераскрытые страницы истории Кыргызстана и тепло семейного очага в программе «Наследники».
Продолжаем нашу беседу об актуальной ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. У нас в гостях заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболат Усенбаев. Нурболат Толышев, продолжим нашу беседу. Немножко о лабораторной части давайте поговорим. В частности, хватает ли у нас средств для того, чтобы выявлять сам коронавирус и каким образом у нас исследуется, какой конкретно штамм у нас в стране есть. Есть ли у нас какие-то возможности определить, что у нас омикрон или может быть, даже какой-то наш уникальный штамм может появиться в Кыргызстане, кто его знает?
Ну, во всяком случае, какие у нас есть лабораторные возможности на сегодня, да. А на сегодня вот количество государственных лабораторий, которые могут проводить тест-системы, их 13. Но у нас в рамках Исламского банка развития мы получили возможность разворачивания вот 10 лаборатории, которые будут заниматься оперативной диагностикой коронавирусной инфекции. Их количество постепенно вводят в действие. Вот все, если 10 вот этих блоков, ПЦР-блоков введут, то это будет очень хорошая подспорка такая, подспорье. Частные лаборатории. На сегодня вот у нас 6 лабораторий, которые проводят в целом по стране исследования на коронавирусные инфекции. Вот. На понедельник было проведено 2 730 893 исследования. Это с самого начала. Вот. В том числе за последнюю неделю 11 778 исследований ПЦР. И из них 1078 за последние буквально, ну, за сутки. Вот такой объем исследований у нас проводится. А как вы помните, в самом начале мы говорили о первых 200 исследований, потом 500 дополнительно тест-систем получили, потом 1000, 2000.
Было
и
время.
Вот, да, были времена. И сейчас вот за это время проведено около 3 миллионов уже исследований. То есть вся методика уже отработана. Мы используем тест-системы разных стран, государств. Достаточное количество и лабораторного оборудования за это время было уже поставлено. Поэтому, что касательно оперативной диагностики, это можно. А касательно идентификационной части, то мы принимаем меры. У нас есть и аппарат, секвенатор такой, где можно разогнать белки этого вируса и определить, ну, как бы типирование произвести, вид до такого состояния. В принципе, такие исследования у нас, они запланированы, буквально они продолжаются. В принципе, есть какие-то нюансы, которые надо нам решать. Есть еще другие такие методы, как мы отправляем выделенные штаммы на подтверждение в центральные сотрудничающие центры. Это в Новосибирск на базе института «Вектор» был опыт отправления, и в европейские лабораторные базы, где идет полная расшифровка штаммов. Вот. На сегодня говорить о появлении новых штаммов пока еще нет, но в Казахстане появились стелс-омикрон, то есть еще одна разновидность самого штамма омикрон. Вот. У нас пока что стелс не обнаружен, но омикрон-вариант у нас диагностируется. То есть B11529, такое вот название вот этого варианта. Пока мы работаем на нем. Но на базе центра фтизиатрии у нас этот аппарат стоит, секвенатор. Мы на его базе закончится исследование. Мы тогда, ну, конечно, об этом немедленно будем сообщать, что же происходит. Сейчас вот буквально по данным Всемирной организации здравоохранения, которая буквально заявила, что за неделю рост числа случаев дошел до 30%. Это в том числе из числа какие-то новые штаммы. Вот ведется эпидемиологическое наблюдение за одним из штаммов в Индии, который, ну, проявил какие-то дополнительные другие такие свойства. А в остальных странах пока о новых вариантах, о новых штаммах пока, ну, разговора еще нет.
Не идет, да. Очень распространенный вопрос от наших радиослушателей по поводу того, почему у нас в стране долгое время была нулевая статистика по коронавирусу. В частности, некоторые подозревали, ну, такой момент, что, возможно, просто люди продолжают болеть бессимптомно, не обращаются, в том числе сейчас во многих случаях перестали требовать обязательный анализ, когда ты выезжаешь из страны, ну и поэтому, собственно, количество исследований сокращается, а в то же время, возможно, количество больных коронавирусом, собственно, никуда не исчезало. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Каким образом у нас выявляются, собственно, сейчас больные коронавирусом? Они сами приходят или же собираются данные какие-то, либо же все-таки большее количество людей сейчас правда болеют бессимптомно и не обращаются в медицинские учреждения?
Ну, здесь, если чисто такой эпидемиологический подход, произошло снижение числа случаев во многих странах, включая вот за последнюю неделю вот и Российская Федерация, отмечая, что такое снижение уже дошло до точки, когда можно уже отменять и очень многие ограничительные меры, в принципе. Но в то же время, видите, волнообразное течение идет. В России наметилась полная отмена, а в то же время в Казахстане они входят в желтую зону. Вот. И Чисто судить о том, что у нас долгое время не было, была нулевая регистрация, я бы не сказал, что очень долгое время, потому что это
просто
всего
люди не
месяц.
Слышат абсолютно. Раньше каждый день начинался у нас, у журналистов, с того, что мы читали сводку.
Сейчас
теперь
сводка,
мы ее не читаем.
Да, она была буквально месяц, наверное, чуть больше, когда была нулевая, когда не было обращаемости, не было госпитализации. Вот, и мы возвращались к плановой медицине. Но это небольшой срок. Потом появляются вот эти случаи, в том числе бессимптомные, потому что люди приходят обследоваться, сами их что-то беспокоит, или же они были где-то в контакте, или же из числа тех, кто по показаниям приходит на исследование, то есть кто перед вылетом, перед какой-то поездкой. И в это время мы находим положительные результаты. И особенность этой инфекции, мы же с самого начала об этом говорим, что постепенно этот COVID остается у нас среди человечества, так скажем. Он будет, вот как к нам пришел грипп 100 лет назад, вот как он остался с нами остался, и его проявление... Есть тоже особенности, но при гриппе это больше осенне-зимняя такая сезонность, хотя иногда отмечались и весенние вспышки гриппа. Грипп тоже имеет свои варианты, группы, штаммы, есть и парагрипп, но COVID тоже, мы сейчас его интенсивно изучаем, его разные варианты идут. Есть особенности отдельных вариантов, отдельных штаммов. И не исключается, что да, действительно увеличивается количество бессимптомных форм, как и вот при гриппе. Не все же обращаются у нас.
Конечно.
Вот, только когда гриппе, осложнения идут, да, когда старые хронические заболевания начинают осложняться или же беспокоить, то только тогда обращения идут. Вот то же самое может произойти и с COVID, но здесь... Особенность этой болезни еще такова, что пренебрегать никак не стоит, потому что мы при гриппе говорили, нельзя дома самолечением заниматься, пренебрегать какими-то состояниями здоровья. Но на сегодня при ковиде это тоже актуальная тема, потому что нельзя пренебрегать, нельзя отбрасывать, нельзя недооценивать. Поэтому лучше все-таки довериться медицинским работникам, чтобы они оценили это состояние, они оценили дальше, что делать. Вот. И то, что продолжается самолечение, это нас действительно заботит, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы лучше обратиться еще раз, провериться, анализы сдать и посмотреть, и не рисковать с ковидом, потому что и среди детей сейчас идут... варианты, которые поражают и детское население. Если мы раньше говорили о том, что опасно для лиц пожилого возраста, для наших бабушек, дедушек, но на сегодня это и для детей тоже опасно. Поэтому лучше идти на консультацию медицинского работника в этом случае.
У нас тоже спрашивают слушатели, почему у нас вспышки коронавируса в Кыргызстане особенно ощутимые в летнее время. Естественно, все помнят черный июль в прошлом году. Я тоже помню, буквально год назад был свидетелем сам, как в больнице вереницы бесконечной скорой помощи приезжают, оставляют больных. Через год, слава богу, сейчас у нас ситуация абсолютно другая, и в мире тоже, но тем не менее. Опять картина та же. Июль, лето, мы с вами в студии говорим о коронавирусе. Почему?
Это тоже та особенность этой инфекции. Она сейчас говорить о выраженной такой сезонности тоже не особо приходится, но вот эти волны, они попадают у нас на зимний период, и вторая волна идет на летний период. Мы же вначале говорили о том, что бустер инъекции через 6 месяцев. То есть иммунитет держится 6 месяцев, коллективный иммунитет формируется опять-таки на вот такой период. После волны и после прививок мы создаем какой-то уровень защиты, который сдерживает на вот пока что такой вот короткий период. Вот. И появление вот таких бессимптомных, легких форм – это тоже одна из особенностей. Потому что чем дальше вирус приспосабливается в таком в человеческом обществе, он начинает приобретать вот такие характеристики. Он становится менее таким проявляющимся себя, но в организме он все равно приживается и паразитирует, так скажем. И с ним надо быть всегда на чеку, потому что COVID не ушел. Он приспосабливается, он среди нас, и надо с ним быть всегда на чеку. Поэтому то, что на лето приходится, ну вот такая сезонность есть. Мы думали, что это будет как грипп, осенне-зимний такой период холодный, но этот вирус, он приспособился при высоких температурах.
Угу.
Поэтому так.
Еще часто спрашивают слушатели, часто вопросы касаются Китая. Конкретно того, что когда весь мир уже открывает свои границы, возобновляются авиаперевозки, а Китай до сих пор довольно закрыт из-за пандемийных вот этих вот ограничений. Студенты наши, которые живут в Китае, жалуются, что их не выпускают из кампусов. Постоянные проверки, тотальные анализы практически всего населения. Шанхай вообще закрывали весной полностью. Почему там коронавирус ведет себя по-другому, задается вопросом, а у нас по-другому? То есть не слишком ли мы халатно, в отличие от китайцев, относимся к коронавирусу?
Ну, здесь, когда обсуждается и разворачивается тот уровень противоэпидемической защиты населения. Здесь, соответственно, подходы разные.
Uh-huh.
А здесь надо всегда наше мероприятие ставить соразмерно экономической эффективности и эпидемиологической эффективности. Здесь мы больше идем на экономическую эффективность этих мероприятий, потому что они достаточно емкие, достаточно затратные. Вот такие ограничительные меры, они всегда сопровождаются, сопряжены с экономической потерей работы, потеря средств. Если человек, допустим, ежедневными заработками живет, то в условиях локдаунов это просто сложно. Не то, что прожить, а выжить сложно. Мы с этим тоже сталкивались, когда первые карантинные наши локдауны начали отменять, только учитывая, когда мы ставили на весы вот эту часть, экономическую часть и эпидемиологическую часть. И мы рассчитали, что это среднее, начали поэтапное отпускание от экономической деятельности. То есть возвращать людей к работе и доступ, так скажем, ну, к средствам существования. То, что в Китае, там достаточно очень сильно густонаселенные города у них, и опасность распространения будет несравненно большая. И если будут какие-то осложнения, то они приведут к большим человеческим жертвам и так далее. И первые локдауны, когда Китай показал, как они могут это делать, когда и в Ухане, и всего остального, они же сумели сдержать полностью. Они не дали своему населению распространиться этой инфекции. Среди вот полутора миллиардного населения там были бы очень большие
риски, да.
Риски страшные были бы. И они этого не допустили. И система вот китайских подходов к этому делу, оно для них это удобно. Там тоже есть и научный подход, есть и практический подход. Потому что были локдауны не только в Шанхае закрывали, но были такие мероприятия в самом Пекине.
Угу.
Когда начали распространяться, регистрироваться, там же, если мы говорим о 48 случаях, то там сказать, что там 1,5 миллиона зарегистрировано за последние 2 часа, я не удивлюсь. Поэтому там должны быть вот такие большие мероприятия. Потому что интенсивная миграция, очень большой обмен людскими ресурсами, так скажем, оно, так скажем, не очень хорошо для остальных.
Понятно.
Пусть в Китае, наоборот, я поддерживаю, чтобы такие сильные меры, которые еще же мы смотрим на эффективность этих мер, они достаточно эффективны.
Дорогой Толошевич, 2 года прошло, уже больше даже, с момента того, когда у нас в стране был локдаун. Понятно, что тогда никто не знал вообще, что делать с коронавирусом, весь мир. Тем не менее, как вы считаете, вот тогда те меры, которые были приняты карантинные в нашей стране, с комендантскими часами, с ограничениями, были ли они в итоге оправданы? Как-то, если уже посмотреть на историю.
Если вернемся на тот период, первая задача вот введения карантинных мер — это ограничение миграционных потоков. И нам в то время требовалось время для того, чтобы мы привели систему здравоохранения в состояние готовности. То есть невозможно просто на обычном режиме принять вот такое количество больных и начинать что-то делать. Необходимо было время для того, чтобы и койки разворачивать, и оборудование на границах порядок навести, и задача ограничить движение населения. И эти жесткие меры, они себя, я думаю, они оправдали, потому что мы ввели эти ограничения уже в марте месяце, когда были первые случаи, когда занос инфекции к нам произошел. Вот, тогда были введены вот эти локдауны. Они и на местном уровне, они в масштабе страны с комендантскими часами. Действительно, люди прислушались, все и госорганы, они были подключены. И эти мероприятия, они имели свой вот такой достаточно высокий эффект, я думаю, потому что до буквально мая месяца у нас число случаев шли на вот эти, ну, на десятки случаев, может быть, на 7, 10, 12 случаев мы на брифингах об этом объявляли. Но постепенно были подготовлены обсерваторы, как вы знаете, и изоляторы. Мы уже организовали все эти противоэпидемические меры на границе, на пунктах пропуска у себя. Те, кто ограничили воздушные сообщения, мы первые закрыли свои границы. Вот закрылись от соседей, так скажем. Но это тоже потом имело, конечно, какие-то последствия. Но во всяком случае, на первом этапе это все сработало. Мы не допустили сразу быстрого массового распространения. Но когда уже начали оценивать, ставили на весы экономическую подоплеку, когда уже начали возвращать обратно людей в такой, в обычный режим, естественно, миграционные потоки возобновились, естественно.
И выросла заболеваемость.
Но, во всяком случае, ситуация была смоделирована, мы об этом знали примерно, что будет, но в то время уже был расчет, что система здравоохранения будет работать на самом пике. Но могу сразу сказать, что на улице никто не оставался. Мы всех смогли в системе здравоохранения принять и оказать медицинскую помощь. Другой вопрос, когда у нас менялись клинические протоколы. То есть те руководства, которые были на всех уровнях для медицинских работников.
Угу.
Первая волна, чем она отличается, вот это сейчас мы уже говорим, что по первым делам это дело новое. Мы брали на наши стационарные базы всех больных. И легких, и средней тяжести, и с тяжелыми проявлениями. Поэтому нагрузка вот такая пошла. На вторых, на следующих волнах мы уже научились, кого можно дома лечить, и средней тяжести, а уже госпитализировали всех тяжелых больных. Поэтому у нас проблем уже с коечным фондом не было.
Угу.
И тем более сейчас уже все наши койки, резервы все подготовлены.
Я как раз вот хотел спросить, если, не дай бог, что, вдруг вспышка сильная, готова ли наша система здравоохранения?
Это же система здравоохранения, мы уже готовы. Да, это мы быстро сейчас уже разворачиваемся. Это уже, как считайте, как оно уже, даже не пятая, даже уже больше уже. Некоторые уже считают, уже седьмая волна там и так далее, но мы уже это не первую волну уже встречаем, поэтому думаю, что система здравоохранения уже готова. Мы уже и аппараты ИВЛ, и концентраторы, и все, что нужно, уже идут закупки. Машины скорой помощи были получены уже сотнями. Мы уже в каждом районе, в каждом центре оказания медицинской помощи уже есть и санитарный транспорт. За это время мы тысячами подготовили своих врачей. И были онлайн-курсы обучения. Есть и каскадные формы обучения были, и разные виды. Очень много консультантов мы смогли здесь встретить. Обучили своих и средних медицинских работников. Я думаю, что мы уже не те, которые были в начале 2020 года.
Давайте подведем итоги того, что сейчас многие говорят о вспышке коронавируса у нас в стране, небольшого подъема статистики. Ну, по крайней мере, для меня вообще то, что эта статистика, в принципе, появилась в обсуждаемом поле. Что необходимо вспомнить нашим гражданам, что необходимо делать для того, чтобы в очередной раз обезопасить себя от остающейся опасной инфекции коронавируса.
Да, я хочу еще раз подчеркнуть, что коронавирусная инфекция, она еще не сдала своей позиции. Она разгуливает по земному шару, и очень много неизвестностей в этом плане. Поэтому каждое появление каждого нового какого-то варианта, новых каких-то штаммов, оно сопрягается со скоростью распространения, во-первых, и появлением тысячных, десятитысячных статистических случаев, да, вот это, когда большие количество людей будут заражаться этим и проявляться осложнения после заражения. Поэтому опасность, она сохраняется, она не ушла еще. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Несмотря, что у нас очень маленькие данные, но этот вирус, он совсем рядом. И если он проявит себя в каком-то новом качестве, то такие же меры, как вот масочный режим в общественных местах, и где скученность есть, если где-то в закрытых пространствах очень много людей собирается, то соблюдение вот этого масочного режима, нам не надо забывать, очень хороший у нас был опыт использования антисептиков.
Угу.
Когда мы очень широко стали этим пользоваться, то, конечно, повысился наш уровень индивидуальной защиты и общественной гигиены, поэтому эти меры нам нужно соблюдать. Также мы же еще не забыли те ограничительные мероприятия, то есть при необходимости уход на удаленку. Есть какие-то, будут ограничения, наверное, если возобновятся наши школьные занятия. В детских садах будет установлен очень такой вот приличный контроль. Поэтому при необходимости мы будем вот эти все алгоритмы и постепенно спускать.
Угу.
Будем в некотором плане усиливать, наверное, и порядок же должен быть, чтобы мы защищали друг друга, защищались сообща вместе. Вирус только тогда может несколько отступить.
Угу. Расслабляться, короче,
расслабляться
говоря, не
тут
стоит.
Не стоит, потому что надо отслеживать ситуацию всегда. И при необходимости каждый гражданин должен принять все-таки какие-то меры, чтобы всем было хорошо.
Угу.
Чтобы все были в безопасности.
Это не только коллективный иммунитет, но и коллективная ответственность за наше общее здоровье. Большое спасибо. Мы сегодня говорили об актуальной ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. Нам помогал разобраться в ситуации заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев. Нурболот Тулошевич, были рады видеть вас в студии и слышать наши радиослушатели. Большое спасибо, всего хорошего.
Всего хорошего.
Будь в курсе.